Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Власти США заморозили активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на представителей Министерства финансов Соединенных Штатов. По словам американских чиновников, активы заморожены на том основании, что их владелец подозревается в связях с лидерами преступного мира и мог участвовать в убийстве, отмывании денег, взяточничестве и рэкете. Помимо прочего, под арест попали особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Дом в Нью-Йорке Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 миллиона. По словам федеральных чиновников, с бизнесменом идут переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых операций, которые проводит в Европе. В противном случае они могут попасть под санкции Соединенных Штатов. В начале сентября сообщалось о том, что американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску. От него хотели получить информацию о российской организованной преступности и о возможном влиянии Кремля на предвыборную кампанию президента Дональда Трампа. С нами на связи экономист Агван Микаэлян. Агван Сережаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем перейти непосредственно к Дерипаске, я сразу уточню, вот то, что курс рубля у нас снизился сегодня довольно резко, это никак не связано с новостью об Олеге Дерипаске?
Очевидно, что нет. На самом деле курс рубля связан с другими фундаментальными вещами. И как бы мы ни говорили о независимости нашего рубля относительно от нефти, все-таки нефть влияет сильнее всего. Ну и еще глобальная ситуация, там ввод-вывод новых санкций и так далее.
Ну и теперь уже переходим непосредственно к этой новости. Вот если говорить о вот заморозке активов, и раньше же санкции в отношении Олега Дерипаски вводились, это что-то новое?
Вы знаете, на самом деле реального ареста имущества у Дерипаски еще ни разу не было. Это, так сказать, первый реальный шаг. Но я бы сказал, что то, что называется санкциями против него, сильно преувеличено. Все-таки у него активы сильно больше, чем те несколько домов, которые арестовали, да, и они явно не являются какими-то критичными активами для него.
Возможно, но это можно рассматривать и как некую первую ласточку. Это те активы, которые были, судя по всему, на него лично записаны.
Мне кажется, сказать, да, вот самый мощный эффект – это эффект информационный. Понимаете, да, вот именно вот такой вот подход, что это может быть первая ласточка, оказывает самое сильное воздействие. Ну и я совершенно с вами согласен, что все-таки в Соединенных Штатах предвыборный цикл, и требуются какие-то резкие шаги, какие-то, так сказать, там, мощные движения, да, и это в копилку явно тех, кто играет на антироссийских нотках.
То есть ничего удивительного, с одной стороны, не произошло, с другой стороны, шуму вот эта новость может наделать?
Абсолютно точно. Вот не в бровь, а в глаз. Вот перед этим, несколько месяцев назад, когда объявляли о том, что, так сказать, возможны какие-то серьезные санкции против «Русала», вот та была информация, я бы сказал, помощнее, сильно. А вот здесь, скорее, это такой очень хороший информационный, знаете, звон. А с точки зрения реальной экономики, это, конечно, несерьезная тема.
По поводу «Русала» переговоры велись. Судя по всему, по поводу активов, которые записаны на Дерипаску, переговоры ведутся, если верить информации того же «Нью-Йорк Пост». О чем вообще здесь можно разговаривать? О каких операциях в Европе может идти речь, в отношении которых также могут быть введены санкции?
Да, вот это вот более серьезная тема. Значит, вообще-то говоря, Соединенные Штаты начали работать, что называется, индивидуально, да, вот. Ну, Дерипаска – это не единственная ласточка, да, если вы помните, одновременно вводили против господина Виксельберга и еще у других наших бизнесменов. Поэтому мне кажется, что с прицелом вообще на дальнейшую конфронтацию эта тема интересная, да. Но, судя по тому, что они договорились о том, что там будут еще кто-то там останется жить, кто-то будет пользоваться еще этой недвижимостью, все-таки тема не критичная.
Так или иначе, вот эти санкции носят экстерриториальный характер, поэтому идет намек на европейский континент. Каково вообще нашим олигархам будет выживать в таких-то условиях, учитывая то, что их компании, ну, имеют международный статус?
Вы знаете, мне кажется, что в любом случае они так шаг за шагом их подталкивают к определенному политическому выбору. Да, я думаю, что это ни для кого же не секрет, что и заставляют их сделать какой-то выбор. Они с российским режимом или, ну, я высказываюсь в терминологии именно Соединенных Штатов, они с режимом или они против режима, значит. Соответственно, ни один бизнесмен российский, у которого основные активы находятся в России, в явном виде такое решение принимать не будут. Они будут бесконечно лавировать, на них будут бесконечно давить, и они все-таки хороший инструмент для давления на само правительство, да, потому что они напрямую передают, что называется, вот это воздействие нашему правительству.
А сейчас чего от нас требуют конкретно? Есть понимание?
Вы знаете, я бы никакой новизны не ждал. От нас требуют, вообще-то говоря, подчинения. Если уж совсем так вот огрубить, да, от нас просто требуют так подчинения. Наши отчаянно считают, что никому подчиняться не будут. И мне кажется, это делают правильно и сильно достойно это делают при всех тех нюансах, которые существуют. Да, на сегодняшний момент. А от нас требуют только подчинения, больше ничего. Потому что это даже, если вы заметили, не экономическая война, значит, да, вот, потому что если бы они хотели экономический русал тронуть, они бы тронули бы очень легко. Но они этого делать не стали. Они дергают конкретно Дерипаску, а не его главный актив русал, который достаточно уязвим, я бы сказал, да, все-таки. И алюминий биржевой товар, и везде он котируется в долларовом эквиваленте и прочее. Ведь можно было бы очень серьезно его зацепить, очень серьезно. Но пока дело дальше каких-то угроз не идет.
Такие крупные бизнесмены, как Дерипаска, они, в принципе, одно из решений могут принять, но из серии «да, мы поддерживаем режим» или «нет, мы не поддерживаем режим».
Я думаю, что внутри себя они какое-то решение будут точно принимать, но это не будет в явном виде высказано, да, это будет просто вялотекущий перевод активов или туда, или оттуда. Но мне кажется, что в случае Дерипаски все-таки он предпочтет Россию.
Спасибо. Это был Агван Микаэлян, экономист по поводу заморозки активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Напомню, об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на представителей Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. До этого был скандал с компанией «Русал», сейчас непосредственно активы, лично активы бизнесмена, но посмотрим, как оно будет идти дальше. Идем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ритейлеры опасаются дефицита продуктов из-за запрета на возврат просроченных товаров. Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, который запрещает ритейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности, может привести к дефициту продуктов. Об этом заявил «Известиям» председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, подобный запрет создает риск невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни. В Аккорд пояснили, что из-за невозможности вернуть товары ритейлерам придется сокращать объем заказа. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на 3 дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу-субботу. В Аккорд уточнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях. Как заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, ведомство полагает, что излишнее регулирование торговой отрасли может привести к негативным последствиям. Цитирую, «Мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия как законопроекта, так и поправок к нему», пояснили в министерстве. Минпромторг добавил, что договоренность о проведении этой оценки регулирующего воздействия была достигнута на совещании в Минсельхозе. В Минсельхозе газете сказали, что по поручению правительства внесли поправки к законопроекту во втором чтении. Они предусматривают запрет на возврат товаров сроком годности до 20 дней включительно. При этом у производителей и ритейлеров останется право заключать договор с возможностью возврата продукции со сроком годности более 20 дней. От второго чтения проекта закона пока не выбрано. Напомним, госпожа Яровая считает, что возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю. Минэкономики и Минпромторг не поддерживали ее законопроект. Правительство также пока не одобрило эту инициативу. Так или иначе, дискуссия сейчас уже началась. Мне нужны сейчас будут суждения, в том числе и с представителей бизнеса со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. И работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Есть предложение Яровой жестче работать с ритейлерами, то есть с теми, кто реализует конечную продукцию, обязать их... принудить их не возвращать товар, а брать эти риски на себя, то есть вы заказываете столько, сколько сможете продать, если не можете рассчитать, то это ваши проблемы. Ну и ваше суждение по телефону 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вы знаете, у меня вот такие два момента сейчас. Первый момент, непонятно вообще, зачем возвращать эти продукты, которые пойдут под утилизацию, если реально можно сделать какую-то хорошую скидку, и это будет распродано. И второй момент, который, вы знаете, вот я там какое-то время пробовал в Европе, я никак не мог понять, зачем они используют так много пластика. То есть у них, если приходишь в магазин, нет такого, как у нас, там лежит, там, не знаю, 15 килограмм кусок сыра и 10 килограмм батон колбасы. В основном все продается в нарезке, в вакуумной упаковке с завода, скажем так, да. И я никак не мог понять, зачем так много пластика лишнего расходовать. А потом понял, у них нельзя проделать срок годности, понимаете, не как у нас эти наклейки магазины переклеивают, как хотят. То есть сделайте вы действительно, подходит срок годности за день, за два, сделайте распродажу, люди заберут. И я думаю, что это будет лучше, и соответственно, производителю не надо будет забирать товар, утилизировать, не надо будет производить лишнее, то есть по логике вещей должно снизить затраты, то есть должна упасть себестоимость.
То есть теоретически вы поддерживаете предложение госпожи Яровой?
Я думаю, что да.
Да, спасибо, принимается. Ну и сейчас с нами на связи Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так можно ли поддержать предложение Ирины Яровой?
Смотрите, возвраты действительно являются некоторой головной болью. Другое дело, что мы всегда говорили, что необходимость утилизации продукции – это не является профильным бизнесом ни для поставщика, ни для сетей. Поэтому этому направлению развивать какие-то перерабатывающие мощности для того, чтобы создать на этом поприще бизнес, да, вот и тогда это будет востребованная как бы продукция, да, несмотря на то, что срок ее там истек. Если говорить о бизнес-процессах, то у сетей есть несколько вариантов решения, вот, и некоторые сети, они успешно, собственно, используют эти бизнес-процессы для того, чтобы возвратов не было и без законодательного запрещения. Это, например, использование в кулинарии того товара, который подходит срок годности, я не говорю, у которого уже закончился, да, вот, а отлично известно, там, сколько осталось товара лежать на прилавке. Вот, и, соответственно, его можно использовать и термообработкой и так далее. Вот, и получается, собственно говоря, тот продукт, который абсолютно нормальный, и можно реализовывать. Это один путь. Второй путь – это учащение товаров с одновременным улучшением планирования. Тоже как путь. Вот. В любом случае, слово «дефицит», оно неприемлемо в риторике, потому что дефицит – это тогда, когда у нас нет предложения на рынке, вот, и невозможно предложить покупателю. Такой ситуации, естественно, нет и не может быть, потому что отсутствие товара в одной торговой точке, это конкурентно ударит по этой же торговой точке, потому что в остальных каналах все равно будет определенное предложение. Поэтому мы однозначно за то, чтобы решать вопрос возвратов, но скорее в плоскости решения этой проблемы, он кроется в улучшении планирования и бизнес-процессов, вот, и действительно запрета навязывания как такового, который весьма сложно запретить, юридическая формулировка как бы по запрету возвратов, она очень сложна. Вот. И запретить совершенно возвраты, наверное, очень сложно в юридической правильной терминологии как таковой, вот, не нанеся ущерба для юридических лиц.
Вот Дмитрий Харитоненко, наш слушатель, уже пишет, ритейл просто заложит риски в договор с поставщиком, так же, как было сделано при сокращении отсрочки платежа, например. И тогда это опять превратится в головную боль для того же поставщика, разве не так?
Абсолютно логичная мысль, потому что если гипотетически предположить, что возвраты вот прям совсем запрещены и действительно нету никакого обходного маневра, то тогда будет просто пересчет цены как таковой. Вот. Либо по среднему возврату в категории, это еще такое промежуточное, не самое плохое решение, потому что можно максимум списаний там по категории требовать от поставщика минусом из цены. Вот. И это отчасти убивает собственно, желание работать над тем же планированием и отсутствие возвратов, как бы, с одной стороны.
Да.
Вот. Поэтому, естественно, да, тот, кто имеет более высокую весовую категорию, вот, он может навязать собственно, свою политику тому, кто слабее. Да. Поэтому здесь средний малый бизнес, он всегда в проигрыше, к сожалению.
Просто обращаю внимание, что здесь есть определенные противоречия. С одной стороны, вы говорите о том, что проблему эту нужно решать, с другой стороны, предложение Ирины Яровой вряд ли подходит, а то, как его обойдут, ну, уже пишут об этом наши слушатели, тогда получается, что да, проблема нуждается в решении, но нет, разрешить ее не представляется возможным, потому что бизнес всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Все.
Нет, ну я говорю, что законодательно и в той формулировке, в которой на сегодняшний день предложено, вот, она не решает. Потому что если даже посмотреть на те же выводы государственных органов, вот, например, есть заключение Курского управления Федеральной антимонопольной службы, которое, проанализировав договора в Курской области, вот, написало, что в договора поставки отсутствует запрет по возвратам. Вот, а на самом деле в хозяйственной деятельности осуществляется возврат через так называемый обратный выкуп. Вот, но это, опять же, довольно-таки сленговое выражение «обратный выкуп», потому что это тот же договор купли-продажи, вот, но который осуществляется от ритейлера поставщику.
То есть ритейлер продает поставщику уже просроченную продукцию?
Ну, не просроченную, а с подходящим сроком годности, с истекающим сроком годности. Потому что просроченную продукцию запрещает само законодательство продавать. Поэтому остается несколько дней, вот, и, соответственно, возможен вот этот обратный выкуп. То, что я подразумеваю под юридическую сложностью описания ситуации, допустим, мы запрещаем ритейлу продавать на юридические лица продукцию. К чему это приведет? У нас есть такие форматы cash and carry, вот несколько сетей, которые торгуют в основном для рестораторов, кафе, вот, малого бизнеса, которые, собственно, потом дальше в хорике, в общественном питании используют этот продукт. В этом случае просто запрет, он запретит эту операцию как таковую. То есть эти форматы магазинов, они не смогут торговать там. Поэтому мы вроде как пытаемся найти форму запрещения, вот, но она, получается, имеет побочные эффекты вот, в виде ограничения правоспособности той же торговли.
Хорошо, тогда с какой стороны подступаться? Если мы хотим принудить, я не знаю, стимулировать ритейлеров, чтобы они планировали качественнее, чтобы не возникало подобных проблем, тогда как подступаться?
Ну, я думаю, что правильнее все-таки поработать над критериями навязанности, потому что очень часто сетую, что навязанность, она очень слабо доказуема. Но более правильно, наверное, доработать именно этот механизм. Вот. Ну и повторюсь, вот те все три, собственно, варианта, которые может использовать ритейл, им надо развивать и использовать. И плюс отдельно создавать как бы утилизационные компании, для которых это там профильный бизнес. То есть вот ситуация разрешается только нормальными экономическими путями. Вот, к сожалению, наверное, регуляторными и запретительными мерами сложно будет решить ситуацию.
То есть на просрочке или продуктах, срок годности которых истекает, заработать можно, но у нас почему-то этому не научились до сих пор. Такова мысль.
Да я даже не могу сказать, что не научились. У нас есть замечательный пример, там, небезызвестной сети, просто вот для рекламы не буду в эфире говорить, вот, которая очень активно использует просто снижение цены с снижением остаточного срока продукта. Вот, и люди говорят, что им достаточно там 25-30% скинуть в цене товара, вот, и население с удовольствием покупает эту продукцию. Причем надо понимать, что это не просроченный продукт, это нормальный продукт, свежий, даже там лучшего качества, чем в других, допустим, торговых сетях, вот, но просто у него меньшее количество времени для его использования. Потому что покупаем мы же все равно, в основном продукт запускаем там в термообработку, что-то дополнительно там готовим, да, и таким образом продлеваем срок службы тем же продуктам, которые приобрели. То есть это практика, которая на сегодняшний день есть. Просто кто-то ее использует, а кто-то ее не использует.
Спасибо. Это был Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Ну, в итоге, после беседы с Дмитрием Владимировичем, получается следующая ситуация. Ну, лезть вот сейчас в эту сферу не стоит. Принуждать подобным образом торговые сети, ритейл вообще, к тому, чтобы они не подставляли производителей продуктов возвратами вот этих продуктов с истекающим сроком годности, было бы неправильно. Мол, рынок все рассудит. И вам эта логика ближе, например. Я даже запущу голосование. Да, 134, 21, 35. Вам эта логика ближе. Лезть лучше не нужно. Сами разберутся, как это. Рынок все расставит на свои места. Это 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что без регулирование. Здесь ритейлеры будут слишком комфортно себя чувствовать, и им бессмысленно что-то делать, если можно просто продукты возвращать. Это 134, 21, 36. Здесь нужно регулировать. Это 134, 21, 36. Не нужно лезть. 134, 21, 35. Нет, нужно регулировать. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и несколько комментариев приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Самое главное, что сделано уже на Западе, такие продукты нужно запретить выбрасывать. То есть нужно просто дать бизнесменам самим решать, как они будут их использовать. Но смысл закона должен быть такой, чтобы до окончания срока пользования, срока годности, продукт не допускать, чтобы он не был реализован. Вот что самое главное. А ей действительно не нужно сувать свой нос... депутата, я думаю, что она безграмотна и не советуется с бизнесом. Я думаю, пусть бизнес сам решит. Нам нужно определить, что мы хотим. Мы хотим, чтобы продукты не выбрасывали в помойку.
Не, мы хотим, чтобы, во-первых, нам не продавали просроченную продукцию, а переклеивать наклейки, это тоже никто не отменял, если мы, например...
Это совсем другой закон, он никак к этому не относится. Это надо просто выполнять проверяющим. Ходить и проверять магазины, штрафовать их. А что касается продуктов, которые я знаю, у меня просто работают люди в магазинах, которые выбрасываются килограммами в помойку, вот это неприемлемо. Нужно или обязать их скидывать цену, или реализовывать их через общепит. Вот. Ну, какой-то способ, который должен найти сам бизнесмен, но мы ему должны запретить самое главное, допускать того, что продукт дошел до срока годности, до окончания, и таким образом его нельзя уже никуда деть.
Но ваша логика мало чем отличается от логики Ирины Яровой, ровно потому, что
Яровая
она тоже предлагает запретить.
Запретить. Она говорит запретить,
и вы говорите,
а я
запретить.
Говорю, что бизнесмен сам выберет, как ему поступить. Вот в чем разница.
Но вы перед этим предлагаете ему все-таки запретить один из вариантов, запретить ему выбрасывать на помойку, по крайней мере. Она предлагает запретить возвращать производителю. Вот и вся разница. Ой, вы... Вы на что-то, видимо, ухом нажали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я проголосовал по первому варианту, вот, потому что считаю, что действительно многие вопросы на рынке должны регулироваться самим рынком. Вот. Если издать некие законы, то это не заставит людей ходить, либо не ходить в ту, либо иную сеть, люди все равно будут забирать то, что им больше подходит. Это теперь второе. Данная ситуация приведет к подорожанию стоимости первичного товара. То есть представьте, вы покупаете у производителя 10 там, или 100 единиц какого-то продукта, там 100 килограмм. Соответственно, вы должны продавать в рамках срока годности первую партию товара с повышенной наценкой, потому что вы понимаете, что, скорее всего, какая-то остаточная часть, там, может быть, 15, 20, 30%, вам придется скидывать цену вплоть до половины. Соответственно, наценка на реализуемый товар в самом начале, то есть...
Понимаю. Да, я понял. Спасибо за ваше объяснение. Просто сейчас уже время новостей. Я остановлю голосование, быстро подведу итог. 48% наших слушателей говорят, не лезьте к бизнесу, там рынок все рассудит. 52% полагают, что все-таки это нужно как-то регулировать. Сейчас 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Ну и возвращаясь к тому, что мы обсуждали перед информационным выпуском, просто буквально пару минут назад пришел ответ Ирины Яровой, ассоциации компаний розничной торговли, которые, я напомню, говорили, где говорили о возможном дефиците продуктов. Если предложение Ирины Яровой будет реализовано, она предложила ритейлерам запрещать возвращать продукты, срок годности которых истек или истекает. Так вот, Ирина Яровая назвала запугиванием и вбросом публикации о грядущем дефиците продуктов. В ответе на запрос нашей радиостанции она также призвала ритейлеров и производителей продуктов к переговорам. Цитирую, запугивание дефицитом продуктов не более, чем вброс недостоверной информации лоббистам торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними. Ну и также Яровая назвала отношение торговых сетей к производителям продуктов издевательством. Суть издевательства торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна. Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты, как и человек-покупатель, который приходит в продовольственный магазин платить сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел, в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков, но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное. Это ответ Ирины Яровой, ассоциации компании розничной торговли. Будет любопытно посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация, но сейчас к другим новостям. Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей вести учет синяков, ссадин, ушибов и других микротравм сотрудников, а также устанавливать обстоятельства, при которых они были получены. Об этом сообщает издание «Известия». В ведомстве считают, что такие меры помогут избежать несчастных случаев на производстве, потому что большинство микроповреждений возникает из-за нарушений трудового процесса и требований охраны труда. В настоящее время работодатель не должен следить за небольшими проблемами со здоровьем работников. В его обязанности входит только расследование серьезных травм и повреждений на предприятии. При этом часто именно микротравмы становятся предвестниками профессиональных заболеваний. Законопроект предусматривает заявительный характер учета микроповреждений, то есть после обращения самого работника. В Комитете опоры России по социальному развитию и трудовым отношениям отметили, что учет ссадин и синяков можно вести через электронные сервисы, например, корпоративные порталы. Директор НИИ медицины труда имени академика Измерова Игорь Бухтияров подчеркнул, что подобная практика отслеживания микротравм существует во многих развитых странах и является частью профилактики серьезных происшествий и трагедий. По данным Минтруда, в 2017 году было зарегистрировано почти 1600 смертельных несчастных случаев на производстве. Всего же в прошлом году на рабочем месте умерли 2500 человек. Чаще всего смерти были связаны с болезнями сердца и сосудов, самоубийствами, отравлением алкоголем. Ну и сейчас с нами на связь выходит Любовь Храпылина, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько необходимо действительно отслеживать все вот эти микроповреждения?
Здесь две разнородные проблемы. Для кого это надо? Безусловно, у нас не очень работники следят за тем, чтобы сколько-нибудь серьезно вообще-то охранять собственный труд своими усилиями. То есть достаточно много нарушений, когда они не используют коллективные и индивидуальные средства защиты, и в силу этого попадают в такие неприятные ситуации, которые могут закончиться профессиональной травмой или при попадании вредных веществ профессиональным заболеванием. Поэтому, безусловно, учитывая, что меняется отношение к перечню специальностей, которые признаются с условиями вредных, опасных условий труда, конечно, надо как-то вот эту ситуацию изменить. И поэтому другого, как вот тотального отслеживания, контроля, надзора и не получается иметь.
Тогда так получается,
да, да, правильно.
Двойной контроль какой-то должен быть. То есть предприятие должно следить за микротравмами сотрудников.
Да. Вот первый я сказала, вот этот аспект причины. А да. Второй, это тоже большая и серьезная проблема. Работодатель, конечно, не хочет выплачивать, соответственно, штрафы, повышение, чтобы взносов у него было в социальный страховой фонд при наличии вот таких условий труда, которые потенциально могут принести вот к этим результатам. Поэтому, конечно, работодатель заинтересован, чтобы минимизировать свои риски в этих финансовых делах, и он, конечно, стремится будет как-то вот ограничить эти проблемы. Но есть еще третья проблема. Это, собственно, государственные действия, которые по охране труда сегодня пока не удовлетворяют ни работодателя, ни работников. В силу этих обстоятельств Минтруд пытается, и это, конечно, правильно, изменить вот систему самому контроля, доведя вот до таких щепетильных моментов.
Любовь Петровна, я единственное, что понять не могу, как-то, ну, уже достаточно давно, но я был даже инженером по охране труда на своем, можно сказать, производстве, в средстве массовой информации, и это все напоминало очень серьезную формальность, ну, то есть приходили какие-то люди...
Да, ну, сейчас очень многое так, вы правильно сказали.
Да, да, и поэтому не очень понятно, если мы не решили самую масштабную проблему, в принципе, отношение к охране труда, то как можно браться за синяки и ссадины?
Да никак, вот поэтому я и говорю, есть вот конкретный заинтересованный физическое или юридическое лицо для того, чтобы минимизировать вот эту ситуацию. Работники, с одной стороны, не видят для себя пользы в этом деле, а если что-то там случается, ну вот они видят, какие результаты потом складываются. А работодатель не особенно пока социально ответственным является в этом плане, даже со штрафами и так далее. И профсоюзы, вот только, пожалуй, в последнее время в связи с тем, что изменяется перечень относительно женского труда, вдруг стали довольно жестко говорить, что надо вот тотальную оценку действительно провести, реальные условия там оценить и так далее. А пока это ближе к тому, что вы сказали.
Все-таки ситуация меняется вот в связи с изменениями в трудовом законодательстве? Или полагаете, что мы от этого еще далеки? Вот те же профсоюзы, они же ну, тоже формальны во многом.
Ну вот я надеюсь все-таки, что оценка рабочих мест становится независимым институтом. Это серьезно повлияет.
Оценка рабочих мест, которая становится независимым институтом.
Независимой экспертизой.
Угу. А вот. кто оценивает просто?
Ну, во-первых, есть порядок, как можно себя, ну, я имею в виду организацию, заявить как вот такую независимую организацию по проведению. Есть порядок подготовки экспертов, в том числе те, которые хотят быть независимыми экспертами. Да, этот институт медленно еще пока работает, но тем не менее он начинает работать. И заинтересованные организации появились, и заинтересованные инициативные группы появились. И самое главное, что появилась такая унифицированная методика, которая понятна всем по результатам оценки.
Сам работодатель насколько заинтересован в том, чтобы создавать подобные институты у себя на производстве, неважно каком причем?
Я думаю, что он заинтересован, потому что судебные процессы ему ни к чему, а тот серьезный контроль, который завершится в результате его неисполнительности приведет к закрытию предприятия или крупным штрафам. Так что просто механизм этот набирает обороты, пока еще не в полной мере он оценен и обществом, и работодателями. Но полагаю, что все-таки, поскольку он уже начался так системно работать, это даст эффект, и мы почувствуем в ближайшее время.
Спасибо. Это была Любовь Храпылина, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Работодатели есть сейчас на связи? Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. В Минтруде логика очень простая и, самое главное, как будто бы правильная. Там полагают следующее, что если на производстве регулярно работники получают какие-то синяки, ссадины, царапины, порезы, то, наверное, что-то не так устроено в производстве, что может в результате привести к каким-то более серьезным травмам. Серьезные травмы – это серьезные проблемы, в том числе и для работодателя. И для того, чтобы этого избежать, нужно, наверное, фиксировать и все вот эти микроповреждения. Синяки, ссадины, порезы, царапины и все остальное, для того, чтобы понять, откуда они получаются, и для того, чтобы предотвратить появление более серьезных повреждений. Все правильно, все логично, но такое ощущение, что нас это абсолютно не волнует и выглядит абсолютно диким предложением для нас. 1-2 комментария приму, коротко, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я как раз тот самый работодатель, которого спрашивают.
Прекрасно.
Еще очередной
да.
Побор на самом деле.
Почему?
Ну как почему? По той простой причине, то что, во-первых, это дополнительная отчетность. То есть имеется в виду не побор из разряда в карман инспектору положить, а от побора из разряда нужно найти нагрузить человека, вполне возможно добавить штатную единицу, сдавать отчетность, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это как бы лишняя нагрузка на меня в данном конкретном случае, которая, ну это уже как бухгалтерия та же самая, дополнение, то есть то, сё, пятое и десятое. В результате 90% времени у меня 6 человек занимаются не работой, да, а отбиванием от государства.
Ну, у вас же есть инженер по охране труда наверняка на производстве?
И теперь их станет двое.
Зачем вам двое, если можно просто одному, ну, доверить, фиксировать все вот эти микроповреждения?
Он и так загружен выше головы разнообразными бумажками, которые нужно занести в разнообразные контролирующие органы.
Поэтому еще одну бумажку.
Если этих бумажек становится больше, а их станет больше в результате, я буду вынужден взять второго человека, который будет точно так же тихо сидеть и составлять бумажки, платить ему зарплаты, платить налоги с его фонда заработной платы, обеспечивать ему рабочее место, то есть это площадь, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Но сама логика верна в Минтруде или нет, где говорят о том, что...
Слушайте, на самом деле нет. У меня вот только что бухгалтер порезалась листочком бумаги. Зачем-то. Точнее, не зачем, а что с этим можно сделать?
Есть такая проблема, не знаю, выдать бухгалтерам перчатки. Есть из кевлара такие хорошие.
Еще и бронежилет надеть, потому что она может на себя чем-нибудь уронить.
Ну, мало ли, да. То есть вы в этом логике не видите. Хорошо, ладно, принимаю.
Я в этом никакой логики не вижу.
Спасибо, ну давайте еще один комментарий. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут, Москва.
Да, Сергей.
Значит, на сегодняшний день за отсутствие травматизма на производстве можно получать от ФСС возмещение. Суммы неплохие. Вот. То есть вот эти все мелкие вещи, которые раньше не учитывались, сейчас будут учитываться, они все напрямую будут зависеть от суммы этого возмещения. Скорее всего, она будет резко сокращаться. Вот. Соответственно, дополнительное перекладывание этих бремени, этих расходов на работодателя.
Если вы, конечно, будете это фиксировать.
Да, да, но если это не фиксируете, есть четкий срок, когда ты должен предоставить эти данные, соответственно, ФСС, если ты не делаешь, это штрафные санкции, будь здоров, вот, поэтому...
Поэтому можно сдавать отчеты, в которых будет содержание следующее. У нас все прекрасно, никаких травм, даже микротравм не наблюдается. Будьте любезны нам компенсацию. Так выходит?
Ну, в общем, да. Но если об этом знают сотрудники, получающие такую микротравму, и работодатель на это никак не отреагировал, они знают свои права, это может для него же обернуться дополнительными проблемами.
Но вы, как работодатель, насколько заинтересованы в том, чтобы фиксировать подобные микроповреждения для того, чтобы предотвращать появление более серьезных проблем?
Естественно, я их не заинтересован фиксировать вообще никаким образом. Но буду это вынужден делать, каждый раз договариваться. Конфетки, подарочки.
Не-не, я, а вот. Буквально я имею в виду, там, я не знаю, ваш слесарь, который ходит все время с порезанной ногой, потому что бьется какую-нибудь болванку, которая лежит в коридоре, и никто ее не убирает, потому что она вроде никак никому, кроме этого слесаря, не мешает. И здесь, ну, казалось бы, вот она, можно проблему-то решить, но никто не решает.
Да, но... будут учащены случаи, условно, шел, упал, очнулся гипс. Вот такие вот вещи, да, черт побери. Вот это вот будет повсеместно. И вот не хотелось бы вот к этому.
Не готовы, не готовы мы пока к таким предложениям. Спасибо, да. Спасибо, принимается. Это были суждения наших слушателей, работодателей. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство культуры России больше не будет числиться организатором главной театральной премии страны. О выходе из числа организаторов говорится в письме за подписью заместителя главы ведомства Павла Степанова, направленном председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. Речь идет, конечно же, о премии «Золотая маска», и вот Министерство культуры больше не хочет иметь отношение к «Золотой маске» в связи с тем, что ведомство не считает целесообразным в дальнейшем выступать в качестве организатора премии, информируем о сложении соответствующих полномочий, говорится в документе. В пресс-службе Министерства культуры изданию РБК пояснили, что нецелесообразность дальнейшего пребывания ведомства среди организаторов «Золотой маски», согласно положению о премии, соорганизаторами выступает как раз Минк, культуры и Союз театральных деятелей, объясняется необходимостью максимальной независимости главной театральной премии страны. В то же время в ведомстве подчеркнули, что и до сих пор его функции были чисто номинальными. В связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования, пояснили в пресс-службе ведомства. О том, что происходит с «Золотой маской» и Союзом театральных деятелей, Министерством культуры, попытаемся разобраться с Капитолиной Кокшеневой, театральным критиком, доктором филологических наук. Капитолина Антоновна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Капитолина Антоновна, так что же все-таки вокруг «Золотой маски» происходит? Уже давно трение наблюдается между Союзом театральных деятелей, Министерством культуры, но сейчас Минкульт вообще отказывается от «Золотой маски», так выходит?
Ну, вы знаете, наверное, тут у каждого есть свой опыт и свой взгляд, поскольку я была экспертом «Золотой маски» в 2015-2016 году, то мне кажется достаточно логичным то, что сейчас происходит. Потому что Министерство культуры не было, собственно, учредителем «Золотой маски», не было организатором. Министерство культуры, насколько я понимаю, имело статус партнера. Так же, как и Союз театральных деятелей тоже имел статус партнера. Соответственно, как вы понимаете, эта деятельность определенным образом регламентировалась. У Министерства культуры были свои права и обязанности по отношению к «Золотой маске». Но я так понимаю, что маска у нас давно существует, а Министерство культуры долгие годы просто не пользовалось никакими своими правами и обязанностями. Ну, обязанностями я не знаю, может быть, обязанности это было финансирование «Золотой маски». А вот что касается прав, они имели, действительно, они ими не пользовались. Не пользовались до тех пор, пока 2 года назад в Министерстве культуры не появился куратор, заместитель министра Александр Владимирович Журавский. Он курировал в том числе и театральное направление, и как раз он, насколько я помню, и обращался в том числе к разным людям, и вот в частности, я была на нескольких заседаниях, потому что Министерство культуры хотело в ту пору как раз понять все-таки и что-то предложить, потому что оно имело на это полные права.
Как соорганизатор, да.
Понимаете, учредителем «Золотой маски» является, насколько я знаю, это можно и посмотреть просто в открытом доступе, учредителем премии, национальной театральной премии «Золотая маска» является лично Мария Евсеевна Ревякина, юридически, да, и, соответственно, раньше был Тараторкин, сейчас Игорь Костолевский, уважаемый всеми замечательный артист. Вот поэтому и СТД, еще раз повторяю, и Минкульт – это партнеры по документам. Ну и партнеры имели определенные, естественно, так скажем, права. Я не знаю, что касается СТД, это надо с ними разговаривать. Я только знаю, что именно Журавский создал, при его участии была создана рабочая группа, потому что всем было очевидно, что «Золотая маска» – это определенная такая диктатура вкуса, или, хотите сказать, монополия одного вкуса. Понимаете, если премия называется, я это говорила публично и на самой «Золотой маске», и говорила на рабочих заседаниях, когда меня приглашали, а в рабочую группу, кстати, входил Фокин, входил Бородин, входил Соломин, то есть все лидеры современного театра входили и приглашались для разговора в этой рабочей группе, и Минкульт как раз и предложил все-таки вот эту монополию несколько изменить. И лично моя какая позиция? Если национальная театральная премия, я считаю, что, во-первых, это самозванство. Потому что при том, что поддерживается и критика, и спектакли как бы определенного направления, ну, это долгий разговор, я много могу что по этому поводу рассказать, именно как критик, который анализировал процесс происходящего и сам был внутри этого процесса, ну, сейчас не обо мне речь, да, так вот, я считаю, что называется национальной театральной премией, это надо соответствовать, должна быть концепция, что такое национальная театральная премия. По сути дела, слово «национальное» было присвоено на каком-то историческом этапе, и национальная премия, на мой взгляд, критика и исследователя, она все-таки должна объединять театральный процесс, предлагать более широкий взгляд, а не монополию одного вкуса, о чем говорит, собственно говоря, и Журавский, как вы знаете, ушел из министерства в этом году, Аристархов ушел из министерства в этом году, насколько я понимаю, и Малышев уже ушел, то есть, видимо, в министерстве создалась такая ситуация, что, понимаете, чтобы что-то менять где-то, нужны достаточно большие усилия. Я просто думаю, что вообще, ну, мы все знаем, да, чтобы нам что-то где-то, что-то изменить в жизни, где уже все так сцементировано и сложилось десятилетиями, конечно, нужны огромные усилия, нужен большой такой диалог, способность к диалогу. Ну и, в общем-то, мне казалось, что и маска, золотая маска в лице генерального директора понимала, что нужно идти на этот диалог, но, очевидно, все-таки это были временные какие-то уступки, и судя по нынешнему экспертному совету, я вот посмотрела, какой экспертный совет в этом году предлагается. Меня, честно говоря, удивило наличие там большого количества журналистов с «Медузы», с «Колты», из «Ведомостей». Вот, они как-то вот в эту сторону, видимо, решили меняться.
Виталина Антоновна, позвольте попытаюсь подвести некую черту, то, что получается на сегодняшний день. То есть Министерство культуры больше не хочет, чтобы... Вот само имя Минкульт РФ были в числе партнеров премии «Золотая маска», потому что Минкульт вообще никакого отношения к этой премии уже давно не имеет. Влиять
нет, недавно не имеет. Вы неправильно подводите итоги. Я только что сказала, что два года
Минкульт имел
к ней отношение. Да. И я, например, и другие критики нас предлагал в экспертный совет Министерства культуры именно.
Это я понял, но на сегодняшний
день... Понимаете, то есть как раз на сегодняшний день... Ввиду того, что ушли люди из министерства, которые вплотную этим процессом занимались, и у них получалось этим заниматься, это все было, так сказать, именно налаженный уже определенный диалог, я думаю, что все упирается, наверное, тоже и в личность, понимаете? Неважно, личность это чиновника, в данном случае, наверное, тоже личность чиновника важна. Но, вы понимаете, я не хочу за министра или за министерство комментировать.
Понимаю,
я комментирую с той позиции, с какой могу, да.
Возможно, вам что-то известно о том, что Минкульт планирует создать какую-то иную параллельную премию для театральных деятелей.
Где не планируют создать, есть театральные фестивали, на них есть премии. И просто раскрученная «Золотая маска», вопрос эстетической ценности того, что она поддерживает, это уже другой вопрос. Во-первых, тот же Журавский не просто планировал, а он говорил о том, что это нормально, если будет альтернативные театральные фестивали. Ведь «Золотая маска» все время говорила, что Минкульт мешает их независимости. Ну, прекрасно, Минкульт решил дать им полную независимость. На мой взгляд, очень разумно. разумное решение. А что касается альтернативы, ну как, она есть отчасти уже, понимаете, есть Чеховский фестиваль, есть театральные биеннале, понимаете, и поэтому мне кажется, что это разумно, если будут и другие фестивали, может быть, еще Минкульт будет поддерживать или создавать еще фестивали. А я считаю, что вообще это сегодня ситуация, принятая Минкультом решение, нам дает очень хороший повод вести общественную творческую дискуссию о том, все-таки, что же такое национальная театральная премия.
Вот.
Потому что доказать, что «Золотая маска» – национальная театральная премия, нет никакой возможности, потому что очень много театров из провинции, например, да, из республик, особенно из провинции, очень достойных, они никогда не участвовали в «Золотой маске». Или там раз, там, за всю
понимаю,
эту историю.
Я прошу прощения.
Понимаете, поэтому да. Это хороший повод вообще-то действительно как-то изменить вот эту монополию вкуса, изменить ситуацию двойных стандартов,
и
которые люди имеют
при наличии молодых. Под другим углом.
Посмотреть на происходящее под другим углом, и я очень даже рада, что Минкульт предлагает здесь опять-таки двигаться, меняться и развиваться.
Спасибо, понимаете? спасибо.
А
это
не
была
всем получить
Капитолина Кокшенева, театральный критик, доктор филологических наук. Сейчас новость.